Я этих людей сам подбирал, и я им верю. И если ты действительно хочешь иметь в городе науку, оставь их в покое». «Ну хорошо, хорошо», — проворчал Гейгер. «Не будем сегодня об этом». «Нет, будем», — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. «Ты ведь меня знаешь, я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста, эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта и не стоит. Пусть брюзжат. За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу, можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу». «А можно без ультиматумов?» — высокомерно осведомился Фриц. «Можно», — сказал Андрей, — «совсем уже кротко. Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно». Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор. «Я не хочу сейчас говорить на эту тему», — сказал он. И Андрей понял, что на сегодня хватит, тем более, что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз. «Не хочешь и не надо», — сказал он примирительно. «Просто, к слову, пришлось. Варейкис меня сегодня довел, понимаешь? Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять, хотя бы ориентировочно». Гейгер еще несколько раз силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле. «Рассчитывай тонн на 5, на 6, может быть и больше», — сказал он. «Свяжись с Манджуро, только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности». Андрей кивнул. «Хорошо. А из военных ты знаешь, кого я хочу взять? Полковника». Гейгер встрепенулся. «Полковника? У тебя губа не дура. А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится». «Вот и прекрасно», — сказал Андрей. «Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены. Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?» На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности. «Хм, сегодня? Не знаю, дружище. Не могу сказать точно. Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку». Андрей вздохнул. «Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Руммера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а Фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь». «Ну, посмотрим, посмотрим», — сказал Гейгер. «Еще по чашечке? Время есть. Паркер?» Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказа кофе и сказал деликатным голосом: «Господина президента ждет у телефона советник Румера». «Легок на помине», — проворчал Гейгер, поднимаясь. «Простите, ребята, я сейчас». Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером. «Ну, а ты-то придешь?» — спросил Андрей Изю. «С удовольствием», — сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. «А кто будет?» «Полковник будет, дольфусы будут, Чачуа, может быть. А кто тебе, собственно, нужен?» «Дольфусиха мне, честно говоря, не особенно нужна». «Ничего, мы на нее Чачуа напустим», — Изя покивал, а потом вдруг сказал: «А ведь давненько мы не собирались, а?» «Да, брат, дела». «Врешь, врешь, какие там у тебя дела? Сидишь, коллекцию свою перетираешь. Смотри, не застрелись там случайно». «Да. Я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий Смит и Вессон из прерий. Честно. Только он ржавый. Заржавел весь». «Не вздумай чистить», — закричал Андрей, подскакивая. «Неси как есть, а то испортишь все. Руки-крюки».